Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Здравствуйте.
В своих лекциях вы приводите аргументы истинности христианства. И в том числе среди них есть такой аргумент, как вероучительный. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Прежде всего, мне еще раз хочется сказать о следующем. Что такое истинность? Вы знаете, если в философском собрании вдруг заговорить на такую тему, то все придут в некоторые смущения и будут даже иронизировать. Поэтому в данном случае необходимо объяснить. Истина религии в каком смысле может быть только? Если будут какие-то основания утверждать, что все то, о чем она говорит, это действительно от Бога. Ну, вопрос о бытии Бога мы сейчас уже не затрагиваем. Но если вдруг это будет показано, что все эти истины, которые утверждает данная религия, не являются каким-то философским творчеством, так, а действительно они всплыли просто непонятно из каких бездн, то будут основания предполагать, что действительно эти истины, которые удивляют своей глубиной, являются, ну, наверное, только от Бога происходит. Вот в этом смысле мне бы хотелось обратить именно это внимание. И второй момент также мне бы хотелось отметить. Именно, что каждая религия должна бы прежде всего говорить о тех объективных, я бы сказал, основаниях или аргументах, которые могут свидетельствовать о ее нечеловеческом происхождении, а именно божественном. Ну, каждая религия пусть отвечает за себя. Мне в данном случае хотелось бы именно говорить о христианстве. И вот помните, в прошлый раз я говорил о историческом аргументе, суть которого в чем заключается? Что христианство, в отличие от всех мировых религий, и возникло, и существовало, и продолжает существовать в совершенно невероятных условиях, которые объяснить чисто исторически и, я бы сказал, психологически просто почти невозможно. Но я напоминаю, буддизм развивался в очень благоприятных условиях. Ислам, всем нам ясно и так, как он развивался, совершенно очевидно. Там была употреблена огромная сила.
Христианство, захватом новых территорий,
да,
развивался.
Христианство же, напротив, в течение почти 300 лет жесточайшие гонения под страхом смерти принимал эту религию каждый человек. Что заставляло? Почему? Как? Это невероятно. Вот этот исторический аргумент, он действительно заставляет задуматься, что за сила сохраняла христианство и дало ему не только выжить, а даже распространиться затем, можно сказать, ну, по всему миру. В определенной степени, естественно. А вот теперь вы сказали, напомнили о вероучительном аргументе. Что это за аргумент? Речь идет о тех основных специфических христианских истинах, которых мы не находим нигде в других религиях. Итак, что же специфическое в этом христианстве? Прежде всего, мы немножечко с вами, я помню, поговорили о том, что христианство, в отличие от всех предыдущих религий, в том числе и иудейской религии, в которой вырос и жил Иисус Христос, во всех их, Бог воспринимался в качестве кого? Как высшая справедливость, которая может миловать, может наказывать. Христианство, Христос, я говорю христианство, на самом деле надо говорить Христос, именно потому что он источник христианской религии. Вдруг заявил, что Бог есть любовь. Это учение о том, что Бог именно есть как существо, как именно духовное существо, есть именно любовь, а не просто справедливость. Это действительно прозвучало как нечто совершенно новое. И вопрос, откуда это могло произойти? Миловать и казнить? Совершенно ясно. Жертвы приносили, чтобы умилостивить богов? Совершенно ясно. Или получить какие-то дары от него, от Бога. А здесь что? Бог посылает солнце на добрых и злых и дождит на праведных и неправедных. это что такое? Это странное. В устах иудея и Иисуса вдруг такие речи, и они встречали какое сопротивление во всей иудейской среде. Но он решительно говорил об этом. Это один из моментов, о которых мы все-таки поговорили. Еще другой момент – учение о Троице. Это совершенно удивительно. Так Бог один или три? Он утверждает – один. Конечно, один. Но он три. Абсурд?
Нелогично.
Парадокс? Что-то непостижимое? Но мы говорили о том, как это понимать и как объясняет это церковь, объясняет, или богословы, как объяснять, можно понять. Помните, говорили об атоме, который вдруг неделимая частица, а внутри оказывается целый мир. Так и Троица тоже, поскольку Бог есть любовь, то одна – это сущность. Поэтому даже три становятся едиными, оставаясь тремя. Ну вот, а теперь можно поговорить еще о некоторых моментах именно вероучительного характера, которые также вызывают тоже вопрос и, если хотите, даже подчас и недоумение, и восхищение одновременно. Речь идет о Боговоплощении. Уж кажется, чего тут нового? Все религии столько наполнены этими Боговоплощениями. Ничего нового? Извините. Совсем другое. Демокрит, например, очень хорошо говорит древнегреческий мыслитель, наши боги не пойдут на то, чтобы взять плоть человеческую. Боги меняли маски. Они как артисты могли представить в любом виде, не только человеческом, но и какого угодно животного, зверя, птицы, все что угодно. Никогда еще не было в истории, чтобы в религиозном сознании произошло такое, чтобы Бог действительно принял человеческую природу, да еще как, соединился с ней, не изменив ее, и сам не изменившись, и соединившись настолько, что даже претерпел все жизненные невзгоды, которые только возможны для человека. Боговоплощение христианское совсем о другом учит, о действительном принятии Богом человеческой природы, не изменившись самому и не изменив в то же время человеческой природы. В данном случае это очень интересно сопоставить, это христианское учение, с тем, что было в то время, чем была окружена Иудея, и о чем знали, и, конечно, и иудеи знали, самые распространенные, например, триада, речь идет в данном случае о воплощении, и троичности Бога. Триада какая? Семейная. Бог – Отец, Отец, Богиня – Мать, и кто? Боженёнок. И вот так происходило. Что, естественно, удивительно, что боги воплощались, то есть рождались, воевали, что-то делали и так далее. А что же говорит христианство? Действительно, тут и Троица, и воплощение сразу. А что говорит христианство? Отец, а дальше второе кто? Мать? Нет. Сын, что за странность? Третье. Не какой-то божок, а какой-то Дух Святой. Откуда это взял этот Иисус? Причем он не то, что он же учил, а ведь Евангелие на чем настаивает? Что-то прям факты. Бог, Отец говорит, все слышат. Дух Святой даже является в виде голубя, не только при крещении Христа, но посмотрите, как на апостола в день Пятидесятницы. Опять то же самое в виде огненных языков. То есть речь идет о фактах даже, о фактическом утверждении того, что было. Откуда это? Так вот, видите, вот эти вещи, как троичность, как Боговоплощение, в котором нет ни отца, ни матери, ни детей, не происходит ничего подобного, Все это, представьте себе, факт за фактом вызывает удивление, откуда этот иудей Иисус взял эти вещи, откуда взято, вообще в Евангелии даже откуда. Те же евангелисты пишут, как факт, так же они пишут, сообщают, передают его слова. Откуда это? Вот это откуда? Оно и заставляет задуматься. Странно, одно за другим. И Бог – любовь, и Бог – друг Троица, и Бог – друг воплощается. Но я вам скажу, что даже эти вещи, которые вызывают удивление, даже они, я бы сказал, отчасти меркнут перед еще одним учением Христа, который вообще поражает и потрясает, и нет слов, чтобы выразить его. Апостол Павел, этот проповедник христианства, выразил это с огромной силой. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам, то есть философам, безумие. Это действительно что-то потрясающее, неслыханное в истории религиозного сознания нигде и никогда. Иудеям соблазн еще бы. Иудеи ждали, ждут Мессию. Это кого? Царя мира, повелителя, которому все покорено. Все народы придут и поклонятся перед ним. Вот кто такой Мессия. А здесь что? Распятый. Для эллинов. Что такое для эллинов? Для языческого сознания. Кто спасителем является? Ну, император. А он Август, например, при котором Римская империя пришла в такое состояние, которое называли, ну, самым высоким в ее истории. А здесь что? Распятый между двумя бандитами. Вот мы, к сожалению, привыкли к кресту и не придаем уже того значения, который имел этот потрясающий факт, это свидетельство. И, наконец, потрясающее. Об этом, вы знаете, вот я бы мог даже вот вам сказать просто, сам вот Энгельс, который исследовал христианство, он, знаете, что пишет? Вот эти вот идеи, или, я бы сказал, истины христианства, воплощение и искупление, то есть кресте, он, который занимался исследованием прям истории возникновения всего, и говорил о том, что христианство все-таки в определенной степени является какой-то стоической философией, здесь вдруг говорит, как возникли эти идеи воплощения и искупления, мы не имеем никаких достоверных сведений. Это сказал не кто-нибудь, а это великий атеистический авторитет. Откуда? Знаете, одно за другим.
Только от Бога.
Одно за другим, вы понимаете, один за другим.
А чем завершается? Алексей, я надеюсь, что наши беседы как раз будут нам всем помогать заново изумляться и удивляться кресту. Тому, о чем вы сказали. Теперь давайте перейдем к вопросам от наших телезрителей и от гостей канала. Вам вопросы дает солист Большого театра Беларуси Владимир Куприянов.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Владимир, я из Минска. У меня такой вопрос. Бывает, что в общении с людьми возникают разговоры об истинности православия и христианского учения в целом. Аргументы, как правило, приводятся из области веры и личного опыта. Но это не всегда является убедительным для атеистов и людей, далеких от веры. К тому же на личный опыт большое влияние оказывает среда, воспитание и прочие культурные факторы, где этот человек рос. А вот как вы посоветуете вести диалоги с такими людьми? Или этих разговоров лучше вообще избегать? Спасибо.
Прежде всего, мне хочется сказать, что стоит разделить на два вопроса, а не один. Одно дело о том, существует ли Бог или нет. И совсем другой вопрос о том, что такое православие и почему оно как таковое действительно что-то дает такое человеку, что не дает ничто другое. Это два совсем различных вопроса. О том же, как говорить с людьми, по этим вопросам. Первое и необходимое, о чем уже предупреждает апостол Петр, что, во-первых, мы должны говорить, быть очень сдержанными. И он даже предупреждает с кротостью даже, вы представляете? С кротостью, не силой такой агрессивной, а именно, я бы сказал, спокойствием. И постараться не просто настаивать на тех вопросах, в которых мы убеждены, а поступать, может быть, так, как поступал древнегреческий философ Сократ. Вы знаете его метод какой? Метод, который выражается греческим языком «меавтики». Что это такое? Это функция, которую исполняет повивальная бабка. То есть та женщина, которая принимает роды. В чем заключается тут суть? Может быть, не столько утверждать подчас, сколько подчас спрашивать и задавать такие вопросы, которые помогли бы самому человеку в конечном счете дать ответы. Те ответы, которые, кстати, и будут говорить о бытии Бога. Ну, вы говорите, как можно было бы вести беседу? Ну, в качестве одного из вариантов я бы мог предложить хотя бы следующее. Как убедиться, что вот в этом лесу есть волк? Кто-то говорит, что есть, кто-то говорит, нет. Как убедиться? Как убедиться, что в море там акулы и киты водятся? Кто-то говорит, есть, кто-то говорит, и быть даже не может. Проводит, что такое? Нужно, кажется, исследовать. Для этого нужны указать средства, соответствующие средства, как это исследовать. Так вот, религия предлагает такие средства, и, в частности, христианство, и указывает, каким путем человек может действительно убедиться сам в бытии Бога, предлагает этот путь. Об этом проповедуют священники, об этом написаны книги, и пишутся, и постоянно говорим, вот что нужно сделать, чтобы убедиться, что есть Бог. Коротко это – блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы знаете, а все-таки наука-то доказала, что Бога нет или нет? Наука знает, уже познала весь мир или нет? Он вам ответит, конечно, наука всегда знает только каплю из океана непознанного. Правда ли? Так значит что, наука не может утверждать, есть Бог или нет? Она может прямо утверждать, я не знаю. Потому что на основании капли нельзя же утверждать о том целом, в чем мы ищем. Нельзя же утверждать, что нет волка в лесу, только потому что я прошел по опушке леса. Нельзя же утверждать, что нет китов в океане, потому что зачерпнул кружку воды. Вот можно уже об этом поговорить. Это один из таких начальных шагов. Вот видите, с точки зрения науки, мы, по крайней мере, не можем никогда сказать, что Бога нет. А дальше сказать, а как? Были ли верующие ученые, выдающиеся ученые? Пожалуйста. Если он спросит, а какие, а кто? Ну, сказать, пожалуйста, хотя бы. Могу вам назвать, если хотите. Планк, Гейзенберг, Шрёдингер, генетик Крик, кстати, лауреат Нобелевской премии, Мендель, Менделеев. Правда же? Значит, вот это интересно. Значит, они, будучи учеными, и в то же время верили в Бога. Вы знаете, еще один такой аргумент для размышления. Но я думаю, может быть, вот таким образом. Ответьте и на теорию эволюции. Скажите, если эволюция – закон, тогда мы должны все бы сейчас видеть постоянно, всюду, все переходные ступени, как орангутанг превращается в человека или шимпанзе. Все переходные, или как коза в корову. Все до последней ступени, если это закон. А если мы этого не видим, так значит, это не закон. Так тогда почему мы говорим, что это закон? А науке известен, например, закон о возможности появления из мертвой материи жизни. Нет, наука не знает такого закона. А почему утверждается? Ах, верите, что такое произошло? Не верим, что какой-нибудь телевизор не может возникнуть, хотя бы непрерывно падали откуда-то все детали, все частицы, все химические, физические элементы, откуда с неба падали, и все равно никогда не возникнет сам по себе телевизор. А вдруг тут возникла жизнь, это мы верим. Вот можно сказать, вот видите, я могу позавидовать вашей вере даже, что вы из неразумной материи возникает разум. А мы верим, что разум напротив создал все, и все возникло, это многообразие и красота окружающей жизни. Но это один из вариантов.
Перейдем к следующему вопросу от нашей телезрительницы Илоны.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Илона, и у меня такой вопрос. Откуда зло появилось в дьяволе, если изначально он был ангелом? Зачем Бог это попустил?
Очень сложный, как мне кажется, глубокий вопрос.
Да, вы задаете действительно вопрос о происхождении вообще зла в нашем мире. Ну, видите, мы же должны все-таки понять, что такое свобода. И если она была у ангелов, свобода, мы, конечно, о природе ангелов очень мало что знаем. Очень мало. Правда, знаем только одно, что они по своей природе ниже человека. Ниже, не выше, а ниже. Это мы знаем. Но что значит ниже? Мы опять-таки не можем об этом судить. Но, по крайней мере, знаем, что если есть свобода, и если у ангелов была свобода, и если у человека была свобода, следовательно, отсюда всегда есть вероятность поступить не так, как это соответствует, ну, я бы сказал, природе добра. Свобода предполагает возможность поступить вопреки той природе добра, в которой я нахожусь. Вы знаете, очень легко ведь сейчас это понять по самим себе. Я, например, знаю, что объедаться очень нехорошо. И врачи говорят, все, ну попробуйте не объеться, когда очень вкусно. Я же знаю. Знаю. Знаю, что это зло для меня. Знаю. И... Ну ладно, я другой раз, а сейчас пока уже. Мой весь желудок кричит, помилуй, что ты делаешь? А я ему говорю, молчи, ты знаешь, как это вкусно. Вот, вы знаете, вот на основании вот этого элементарного, личного даже опыта мы можем понять, откуда же могло произойти то, что мы называем зло. Видите? Сейчас мы не можем справиться. То же самое, видимо, было искушение, по крайней мере, Библия говорит, например, об искушении первых людей. В образе змея дано искушение чего? Власти над миром, самому вместо Бога. То же самое, видимо, искушение поразило и первого ангела, который называем Деница.
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу. В наших следующих программах мы продолжим задаваться этим, может быть, необычно поставленным, но самым важным вопросом – зачем Бог? И разговаривать будем с Алексеем Ильичем Осиповым.